понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы имеете право, друзья, хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Именно такой неофициальный посыл, наверное, звучит из уст сотрудников Федеральной службы безопасности в отношении жителей полуострова всякий раз, чтобы вы лишнего не сказали. На самом деле, друзья, обойти этот запрет очень просто. Милости просим к нам в эфир 8 800 10 06 926. И знаете, самое главное в этих звонках в том, что они абсолютно анонимные. Ну и как маленький бонус, они еще и для крымчан абсолютно бесплатные. Мы будем сегодня говорить о такой странной вещи. Вот понимаете, какая любопытная сложилась ситуация? До 2014 года Крым был глубокой тематической периферией. Да, крымские политологи раз за разом пытались уверять, что весь мир внимательно осматривается в события в Крыму, что именно Крым будет определять будущее региона, но в это на самом деле никто и не верил. Более того, и поводов-то верить не было. Но потом начались всем известные события. Сперва вторжение российских войск, потом война на Донбассе, потом Сирия. И знаете, все это напоминает одну гигантскую матрешку. То есть самую главную, маленькую, изначальную матрешку, крымскую, поместили внутрь донбасской матрешки. Потом донбасскую матрешку поместили внутрь сирийской. Но если начинать эти колпаки раз за разом снимать, то внутри мы увидим все тот же полуостров, который и был тем самым краеугольным камнем, после которого история свернула на другие рельсы. На те самые рельсы, по которым вот наш поезд современности сегодня идет куда? Хороший вопрос. Но мы как раз и попытаемся разобраться, вот как движется история сегодня и чего нам, собственно, ждать от дня завтрашнего. А повод у нас есть. Помните, когда Россия внезапно объявила о том, что отныне она участвует в военной операции в Сирии? Тогда многие эксперты и политологи писали о том, что это не что иное, как попытка Москвы выйти из дипломатической изоляции, в которой российская столица оказалась после Крыма и после Донбасса. Но, судя по всему, вот этот вот план при помощи участия в сирийской кампании снова вернуться в мировое политбюро, он осуществляется ни шатко, ни валко. А точнее, даже эффект от него можно вполне себе назвать противоположным. Почему? А очень просто. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила накануне о том, что мир должен ужесточить санкции в отношении России из-за ситуации в Сирии. Более того, с аналогичным заявлением выступили представители Государственного департамента Соединенных Штатов Америки и представители разные политические деятели в Великобритании. Москва уже успела отреагировать, заявила, что если санкции будут против нее ужесточены, то она выступит с каким-то асимметричным ответом. Так вот, на самом деле, какие санкции могут угрожать российской экономике? Могут ли быть усилены санкции, введенные против России из-за ситуации в Крыму? Какие самые уязвимые места сегодня есть в российской экономической броне? Какие бреши могут, ну, вот, на самом деле западные столицы найти? Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня в эфире. Но для начала давайте послушаем небольшой сюжет, после которого, собственно, и продолжим экспертное обсуждение.
Репортаж.
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить Евросоюзу ввести против России новые санкции за обострение ситуации в Сирии. Об этом в конце прошлой недели сообщили немецкие СМИ. По данным изданий, рассматривается возможность введения санкций в области самолетостроения и в сферах, которые связаны с оборонной промышленностью. Эта тема будет обсуждаться на заседании Европейского совета, которое пройдет 20-21 октября. Однако 17 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не рассматривает санкции против России из-за ее действий в Сирии.
Этого предложения не поступало ни от одной страны-члена. Я видела много сообщений в СМИ, но ни на одной из наших встреч ни одна из стран Евросоюза этот вопрос не поднимала. У нас есть санкции против сирийского режима. По ним ведутся дальнейшие дискуссии.
На прошлой неделе тему новых санкций поднимали также в Соединенных Штатах и Великобритании. Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявили, что рассматривают введение дополнительных ограничений с целью давления на правительство Сирии и Россию из-за их бомбардировок Алеппо. Ранее Борис Джонсон предостерег Россию, что она может стать изгнанницей, если будет продолжать действия в Сирии.
Я должен прямо заявить, что если Россия продолжит идти по своему нынешнему пути, то я думаю, эта великая страна окажется в опасности стать страной-изгоем. И если стратегия президента Путина заключается в восстановлении величия и славы России, то я думаю, он рискует, что все эти его амбиции обратятся в пепел из-за международного осуждения.
В воскресенье глава России Владимир Путин, отвечая на вопрос о вероятности отмены ответных санкций России против США и Евросоюза, заверил, что Москва пока не намерена поступать подобным образом. Путин заявил, что это защита российского рынка, и в Российской Федерации не считают серьезным ущерб от санкций.
Мы сделали в той сфере, где для них проблемы создают. Там миллиардные ущербы считают. Вы же видите, это же не мы считаем. Считают западноевропейские эксперты и представители соответствующих отраслей производства, в том числе, так сказать, говоря, и в промышленности. Но мы делали это там, где нам выгодно было это сделать. И мы ничего не будем делать только для того, чтобы кого-то наказать, наказывать себя. Купить билеты, не поехать. Так мы не будем поступать.
Ранее Владимир Путин своим указом приостановил действие соглашения с США об утилизации плутония. Кремль выдвинул условия, на которых готов возобновить свое участие в соглашении об утилизации оружейного плутония. Указывается, что Штаты обязаны отменить все санкции, а также компенсировать ущерб, понесенный Россией. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, очень часто взгляд на события, он определяет как раз-таки понимание мотивов ключевых игроков, и, собственно, примерный вектор развития ситуации. Российские, в том числе государственные, в первую очередь государственные медиа, они раз за разом повторяют, что российская армия на территории Сирии, она выполняет главную задачу по борьбе с международным терроризмом. Но при этом почему же, собственно, тогда официальный Берлин, официальный Лондон и официальный Вашингтон столь резко реагируют на военную активность Москвы в этой ближневосточной стране? Но мы как раз-таки попытаемся разобраться, что ждет российское руководство по итогу этой военной кампании. Поможет нам разобраться в этом, я надеюсь, Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты». Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кирилл, скажите, с точки зрения западных столиц, вся эта риторика, в рамках которой говорится о необходимости ужесточения санкций против России, то есть с точки зрения условного Берлина такого коллективного, что сегодня делает Москва в Сирии, ее армия, что делает в Сирии?
Я думаю, что Москва, как сосед России, она опасается того, что желание Москвы, желание Кремля вообще проводить какую-то военную эскалацию в одной точке планеты, в другой точке планеты, в третьей точке планеты. Это, в принципе ситуация, которая грозит непредсказуемыми последствиями, непредсказуемыми рисками. И, конечно, здесь ощущение это накапливалось у европейцев, у немцев, в частности, давно, но последняя черта, которая здесь была пройдена, конечно, это ситуация вокруг Алеппо, которую в российском сегменте интернета, в общем, совершенно спокойно сравнивает с ситуацией в Грозном в 99-м году, потому что и там российская авиация использовала похожие методы массовых зачисток жилых кварталов. И поскольку европейцы, в общем, с одной стороны, не вполне их война, потому что у них своих проблем хватает, и они не заинтересованы в том, чтобы входить в ту же Сирию и действовать там самостоятельно, но при этом ясно, что они пытаются использовать какие-то рычаги давления для того, чтобы уровень эскалации снижался или, по крайней мере, не разрастался еще дальше.
Мы помним,
что... Меня в этой связи, знаете, скорее удивляет риторика российских официальных лиц или риторика российских медиа про государственных, которая предполагает, что мы последние месяцы, мы очень здесь в России долго обсуждали, что, значит, Запад должен снять с нас санкции, потому что, уже много времени прошло с начала украинского конфликта, и ну как-то вот уже всем вроде бы надоело на Западе вот эта история, и почему бы не снять санкции, в общем, потому что ну вот время идет, знаете, как там, время лечит. Вот, и меня поражала наивность этой позиции, потому что она предполагала, что ну вот вы там, не знаю, украли какую-то вещь у соседа, но при этом вы сказали, что, знаете, вообще-то, ну, хватит об этом вспоминать, сколько можно, в общем, возвращать, конечно, не буду, но при этом уже просто много времени прошло, давай сделаем вид, что ничего не было. Скорее здесь стоит вопрос о профессионализме российского и дипкорпуса, и российских военных, которые эти решения принимают, ну и в конечном итоге российского президента, на которого все эти решения завязаны. И возникает, в общем, ощущение, что хотя многим по-прежнему кажется, что Путин ведет какую-то очень хитроумную игру и в очередной раз готовится всех как бы переиграть и совершить какую-то очередную многоходовочку. Вообще говоря, у меня, например, есть такое ощущение, что ну, никакого плана, никакой стратегии и никакого даже представления о том, к чему все это может привести, в Кремле сейчас нет. И это, конечно, крайне неприятно. Если бы я был на месте Меркель, я бы это тоже понимал, я вполне понимаю, почему делаются такие заявления, иными словами.
Если позволите, Кирилл, вот мы помним, и вы абсолютно правы, вы когда говорите о том, что вот совсем недавно Москва транслировала уверенность, что санкции, введенные после, собственно, начала событий на Донбассе и после событий в Крыму, они будут постепенно отменяться. Ну, крымский пакет санкций, он не столь масштабен. И мы видели, как сложно продвигается вот раз за разом это продление санкционного пакета, который, я просто напомню нашим слушателям, каждый раз продлевается на полгода. Вот сейчас он действует до конца января 2017-го, потом опять Евросоюз должен принимать решение о его продлении. И совсем недавно, вы правы, казалось, что вот ну, не за горами момент, когда отменят. Сегодня мы видим риторику со стороны отдельных европейских политиков, что нужно, наоборот, ужесточать. То есть, значит ли это, что вопрос отмены санкций, ну, не знаю, после публикации расследований по Боингу, после ситуации вокруг сирийского города Алеппо и российского военного участия в этой военной кампании сирийской, что вопрос снятия украинского пакета санкций, он более не актуален? Или наоборот, мы можем стать свидетелями неожиданного зигзага?
Ну, вы знаете, мне казалось, что он и прежде не актуален, за, может быть, одним исключением, это если бы было бы какое-то реальное движение по выполнению Минских соглашений. Uh-huh. Если бы они были бы действительно выполнены, тогда, наверное, в качестве поощрения за хорошее поведение в Европе кто-то, ну и в том числе Меркель, могла бы начать говорить о том, что можно теперь, значит, какую-то часть санкций отменить. Но мне кажется, что вот разговоры про готовность европейцев не продлять санкции, они, по крайней мере, из российской перспективы выглядят как непонимание того, как просто Евросоюз работает. В Евросоюзе нету фигуры вождя, нету фигуры человека, который может проснуться и там за завтраком решить все вопросы, связанные с продлением там санкций на 10 лет вперед. И вот эта приверженность европейцев к процедуре и то, что они вынуждены согласовывать свои решения друг с другом, и это занимает какое-то время, в российских медиа, по-моему, представляется как готовность идти на компромисс. То есть я такого, в принципе, этого жеста не видел, повторюсь, за исключением, если бы были выполнены, ну, хотя бы ключевые пункты Минских соглашений, может быть, не в полном объеме. Вот, и сейчас мне кажется, что это вообще достаточно, ну, попытка, вот, вообще все разговоры про отмену санкций, это попытка выдавать желаемое за действительное, потому что предпосылок к этому как нет, так и нет. Uh-huh. И сейчас мне кажется, что вот вы сказали отдельные европейские политики, но мне кажется, что скорее это отдельные европейские политики говорили о том, что санкции могут быть постепенно свернуты. А все-таки Меркель это не отдельный европейский политик, это человек, за который крупнейшая в Европе политическая сила. Вот если брать национальный уровень, то это крупнейшее и самое сильное государство и, соответственно, правящая в нем партия. Uh-huh. Вот, знаете... поэтому... Uh-huh.
Mm-hmm. Вы знаете, вот еще один вопрос хотели вам задать. Мы совсем недавно были свидетелями того, как парламентская ассамблея Совета Европы выносит свою резолюцию по событиям на Донбассе, по событиям в Крыму. И, честно говоря, например, украинские медиа, они довольно оптимистично восприняли эту резолюцию, потому что действительно там очень многие вещи, ну, им даны довольно жесткие такие категоричные формулировки о том, что там, Крым аннексирован, Россия контролирует, условно говоря, все эти непризнанные республики, несет ответственность и так далее. Многие, как раз-таки украинские медиа, восприняли это как не что иное, как победу украинской дипломатии. Тем более, что новая сессия ПАСЕ, она изначально вообще началась с призыва вернуть российскую делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы. Вот то, что мы наблюдали, это такой дипломатический, вот эта резолюция ПАСЕ, это такой дипломатический эксцесс, или это вот как раз-таки проявление того нового тренда, о котором вы говорите?
Ну, вы знаете, опять же, я не думаю, что это какая-то новая история. Мне кажется, это продолжение той как бы глупой, идиотской и там трагической истории, в которую нас своими действиями 2,5 года назад ввело вот московское правительство, ввел Кремль. Потому что, конечно, Россия слишком большое государство в масштабах Европы, тем более, чтобы просто от него отмахнуться и сказать, что мы с ним не будем никаких дел иметь в принципе, потому что там вот правят негодяи. То есть это был бы очень удобный выход, но, к сожалению, ни у кого не получается. Вот. Ну, то есть так просто гораздо проще было бы вести переговоры, если бы Россия была бы там поменьше, у нее не было бы ядерного оружия и каких-то других еще превходящих факторов здесь не было. Но при этом вот хотя Россия выглядит как такой большой, крупный хулиган и шантажист, при этом идея о том, что его там как бы вернутся, что называется, в классы и будут с ним разговаривать так, как разговаривали прежде, после того, что было в 2014 году сделано, без какого-то отката этой ситуации, мне вообще кажется очень нереалистичной. То есть мне кажется, что в течение всего этого времени Европейский Союз, можно упрекать их в слабости, можно упрекать их в нежелании идти на там открытый конфликт с Россией, на какую-то эскалацию этого конфликта, тем более на военную, это все правда, да, но они четко понимают, мне кажется, особенно это восточноевропейские страны понимают, что если сейчас европейская дипломатия даст слабину, то, в принципе, это развяжет руки, ну, как бы для любых других авантюр с участием, там, возможно, с участием каких-то российских русскоязычных меньшинств, например, на территории Прибалтики. И в принципе, это было бы крупнейшим таким европейским поражением. Может быть, за всю историю Европейского Союза, и, может быть, даже больше это поражение было бы больше, чем Брекзит. Угу. Вот, поэтому, конечно, мне кажется, что европейская дипломатия очень четко, пытаясь искать здесь какие-то компромиссы, раз за разом возвращаясь к переговорам, по объективным причинам, она все-таки очень четко стоит, или пока им удается стоять на тех позициях, что без решения вопроса Донбасса никакой подвижки в вопросе о санкциях быть не может.
Вы знаете, у нас есть еще одно мнение, которое, собственно, нам дал российский экономист Сергей Хисланов. Он заявил, что нынешние санкции западные не очень сильно затрагивают российскую экономику. По его словам, реальной санкцией стало бы ограничение на покупку российской нефти и газа, но такой возможности сейчас нет. Давайте послушаем этот комментарий.
Мнение.
Экономику России они затрагивают не очень сильно, потому что реальная санкция, которая вот, ну, была бы очень болезненной для российской экономики, это ограничение на приобретение российской нефти, российского газа. Вот, если заменить российскую нефть там, с учетом снятия санкций с Ирана и резервных мощностей Саудовской Аравии, в принципе, можно и сейчас, то вот заменить российский газ, особенно для стран Восточной Европы, в настоящее время практически невозможно. И до тех пор, пока вот эта замена не появится, соответственно, и ждать вот каких-то серьезных санкций, примерно по иранскому образцу, оснований нет.
Мнение.
Собственно, это был комментарий российского экономиста Сергея Хистанова. Мы благодарим Кирилла Мартынова, редактора отдела политики «Новой газеты», который был с нами на связи. К нам присоединяется руководитель экономической программы Московского центра «Карнеги» Андрей Мовчан. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что согласились поговорить с нашими слушателями. Вот мы как раз просто разбираем заявления Ангелы Меркель, кроме того, те заявления, которые прозвучали из Вашингтона и Лондона, о возможности ужесточения санкций против российской экономики. И мы пытаемся понять, вот какое окно возможностей есть для ужесточения санкционного давления. То есть, если бы, условно говоря, завтра какой-то консенсус в рамках ЕС или там в Вашингтоне, в Белом доме был бы получен, то какие есть уязвимые места у российской экономики, по которым этим новым санкционным давлением, соответственно, можно наносить какие-то упреждающие удары?
Ну, смотрите, давайте разделять две вещи. Давайте разделять теоретические возможности и практические потребности. Потому что теоретически атаковать российскую экономику очень легко, она крайне уязвима. Мы полностью зависим фактически во всех технологических аспектах от Запада и в основном от Европы. Мы зависим и с точки зрения получения валюты от Европы, потому что мы в основном туда продаем наши полезные ископаемые. Поэтому при желании, там, говоря простым языком, положить российскую экономику за два месяца не очень сложно. Но другой вопрос, что мы совершенно явно также видим, что никакого желания подобного рода у Европы нет. И не только потому, что Европа не хочет терять свои доходы и прибыли, которые она получает от торговли с Россией, от операций другого рода, и от финансирования за счет российских активов и авуаров, а еще и потому, что европейцы прекрасно понимают, что дестабилизация экономической ситуации в России может повлечь совершенно непредсказуемые последствия, причем, в общем, даже не военного, а чисто социального плана. Да? Никому не нужны там 15 миллионов беженцев из России на территории Европы, никому не нужно потом в срочном порядке решать вопрос о стабилизационных кредитах в размере десятков или сотен миллиардов долларов для того, чтобы спасать ситуацию. Все хотят разногласия решить с Россией, разрешать так, чтобы не нагрузить себя потом еще большими рисками и проблемами. Именно поэтому все санкции, которые до сих пор были, они, в общем, носили характер косметический и не очень сильно влияли на экономику России, и вообще не влияли на экономику Европы. Да, собственно, и контрсанкции на экономику Европы особо не влияли, да и на экономику России, кроме как, разве что повышение цен и передача сельскохозяйственных бизнесов в руки монополистов никак не повлияли. Поэтому я бы не стал серьезно на эту тему думать. Санкции могут быть, если западные избиратели хотят санкций, но они будут носить такой же косметический характер. Какие-то будут частные санкции против конкретных лиц, против конкретных компаний. Может быть, какие-то пару позиций будут запрещены к продаже или покупке. Но, в общем, с точки зрения глобальной картины, я бы перемен не ждал.
Угу. Вот российское руководство недавно заявило о том, что самое болезненное из санкционного пакета – это запрет на передачу технологий. На ваш взгляд, вот насколько это действительно болезненно для современного российской реальности?
Ну, запрет произошел на передачу технологий по там, сложной добыче полезных ископаемых. И в данном случае нам идет ценами на нефть, как ни странно звучит. Просто при тех ценах, которые сейчас есть, никто сложных технологий все равно использовать не будет. Поэтому они нам как бы и не нужны. Запрет также есть на передачу технологий двойного назначения военно-гражданского. Даже если бы этот запрет сильно бил по нашей военной промышленности, то вся экономика нашей военной промышленности выражается всего в 14 миллиардов долларов годового дохода от экспорта, из которых треть – это невозвратные кредиты, то есть просто подаренное вооружение. Поэтому даже при самом большом воздействии подобных санкций на нашу экономику, а я думаю, что на самом деле она значительно меньше, мы теряем ничтожные суммы, и экономика, может быть, в отличие от какого-то нашего политического веса, как игрока на рынке вооружений, практически не страдает.
Угу. Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Мовчан, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги, был на связи со студией «Крым Реалий». Вы знаете, друзья, ну вот повторюсь, то, что мы наблюдаем, это, с одной стороны, очень такой любопытный тренд. Мы все помним 2014 год. Санкции, которые вводились против российской экономики после аннексии Крыма, были, вот уж что называется, действительно косметическими. Они во многом носили персоналистский характер. Они были направлены против отдельных российских чиновников, но при этом там структурных санкций против российских отраслей экономики не было. Они последовали только после Донбасса. И раз за разом сегодня они продлеваются на полгода. Андрей Мовчан говорил о том, что запрет на передачу технологий не столь уж важен, но там есть еще один запрет. Запрет на государственным российским корпорациям получать кредиты на Западе. А это самое главное, это доступ к дешевым кредитам. То есть теоретически их можно получить на Востоке, но под совершенно другие процентные ставки, под совершенно другие уже политические обязательства. И любопытно, что сама Москва недавним демаршем в адрес Вашингтона потребовала от Белого дома компенсировать России убытки от санкций. В любом случае, то, что мы наблюдаем сегодня в Сирии, и вот как раз-таки недовольство европейских столиц по поводу политики Москвы на территории этой ближневосточной страны, это очередной этап избавления от иллюзий, очередной этап избавления от розовых очков, понимания того, что иногда с дворовым хулиганом, может быть, политика умиротворения не всегда работает, и что, возможно, нужно искать другие методы. В конце концов, наверное, Европа придет к тому же выводу, к которой пришла Украина, а именно... Добро должно быть с кулаками. Верьте нам. Мы — это Крым Реалии. До скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.